конечно, хороший креатив — это лучше, чем плохой креатив, да. Когда слова, меняющие мир.
Пацаны в шоке сейчас. Пацаны просто сидят и не могут слова сказать. Всем привет, с вами подкаст GeekBrains, выхожу с понедельника, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Воронов. Привет, Дима.
Привет, Коля.
Дмитрий преподает курсы по интернет-маркетингу GeekBrains, также вне GeekBrains он специалист по коммуникациям маркетинговым технопарка Санкт-Петербурга. Также Дмитрий ведет подкаст «Факапер» и параллельно аутсорсит маркетинговые процессы для бизнеса. Вот столько всего делает Дмитрий.
Все верно, да, стараюсь.
Сегодня поговорим о том, что очень близко многим начинающим бизнесменам, стартаперам, и то, в чем Дмитрий разбирается, я думаю, замечательно. Это как раз маркетинг для начинающих бизнесменов, стартаперов, в общем, людей, которые только что пришли в бизнес. Окей, Дима, вот у меня, предположим, стартап, мы собрались с друзьями-технарями, запилили крутую штуку, почитали потом VC и... Там все так серьезно, круто, и мы задумались, блин, оказывается, просто запилить крутую штуку — это недостаточно, и надо что-то еще делать. Все говорят о маркетинге, каком-то там позиционировании. Мы с пацанами в смятении, не знаем, куда бежать, но надо что-то делать, а то конкуренты придумывают круче. Мы тоже напуганы тем, что идеи воруют, все ужасно. Что вообще делать в этой ситуации?
Слушай, ну на самом деле вы с пацанами уже все правильно начали делать, потому что вы в смятении. Потому что очень часто бывает такой момент, что технари, которые запускают какой-то стартап, которые что-то изобрели или применили какую-то технологию в новой отрасли, или, ну, в любом случае, что-то вот придумали такое новое, они зачастую уверены, что у них все будет круто. Что вот они нужны всем, что конкурентов у них нет, что все здорово. И то, что вы на старте окажетесь в смятении на тему того, что вам нужно какое-то позиционирование, о том, что вам нужна какая-то целевая аудитория или какие-то заинтересованные потенциальные клиенты, это уже хорошо. То есть это первый очень правильный шаг, который, в принципе, ставит на место очень многие процессы. Вообще, кому нужен ваш продукт? Нужен он в таком виде? Вообще, в принципе, почему нету достаточного количества конкурентов? Может быть, вы что-то пропустили в своем там фокусе внимания, да, изобретая эту историю, когда вам казалось там, достаточно ли оно, это ваше изобретение, конкурентоспособно, достаточно ли оно, в принципе, отвечает запросам рынка, и что об этом, в принципе, думает рынок? Вот как-то так. Начать можно именно с этого.
Ты напугал меня и еще больше напугал меня, а пацаны вообще уже хотят все бросать. Но на самом деле, вот представим, что мы ничего больше не умеем, кроме как кодить, и, в принципе, мы накодили, но, типа, нам нужен, наверное, какой-то еще человек, который умеет не только кодить или вообще умеет что-то другое. Какие роли должны быть обязательно у нас распределены, какие компетенции у людей должны быть сначала?
Хороший вопрос, на самом деле, потому что, как правило, вот, ну, в молодом коллективе, в команде, которая, может быть, даже не обязательно ставит своей целью там заработок или что-то такое, может быть, вы просто хотите продвинуть какую-то гипотезу или идею, или же вы уже хотите делать из этого какой-то бизнес, самое главное — распределить вот эти вот роли. Ну, может быть, на старте даже между командой, потому что чаще всего тот же самый маркетинг на старте, он, ну, такой, скажем, ну, больше механический, что ли, да, то есть вы можете, в принципе, нанять себе сразу какого-нибудь там не обязательно суперкрутого маркетолога, вы можете либо сами почитать, как строится там первичное маркетинговое исследование отрасли, в которую вы будете ходить, то есть понятно, что если вы, например, изобрели какую-то технологию в сфере, не знаю, оптимизации работы алмазных сепараторов или что-то про химию или про нефтянку или что-то такое, то, конечно же, вам будет сложно провести маркетинговые исследования самостоятельно, и вам потребуется маркетолог, причем довольно крутой аналитик, да, который будет там проводить патентные исследования, конкурентные исследования, еще какие-то исследования, да, для того, чтобы сделать выводы по вашему продукту, вообще он конкурентоспособен, есть ли ему место под солнцем, какая емкость стоимость рынка и так далее. Но если вы написали какую-нибудь программу, приложение, которое может помочь там массам, да, что-то более массовое, там, не знаю, приложение для учета финансов, приложение для подсчета калорий, да, вот вас задолбало, что вот есть один fat secret, а вы знаете, что можно лучше, круче и полезнее для пользователя. В таком случае вам достаточно будет, в принципе, помониторить рынок таких приложений, рынок тех решений, которыми пользуются люди, и для этого вы можете либо распределить роли самостоятельно между собой, если у вас есть на это время, либо если вы пилите продукт безустанно и работаете параллельно, там, не знаю, на 2-3 работах для того, чтобы не привлекать инвестиции, да, на первом этапе, чтобы оплачивать это свое хобби, пока еще хобби, то в таком случае вам достаточно будет, на мой взгляд, скромный, взять себе какого-нибудь начинающего маркетолога, может быть, студента 3-4 курса, и в таком случае наделить этими функциями его, просто контролируя, наводя в определенные, по определенному вектору развития его мысли и трекая и чекая постоянно его действия.
Ну, окей, значит, нужен маркетолог. Маркетолог должен, типа, исследовать будет рынок и понять вообще, куда можем прицелиться своим продуктом, можем ли вообще как-то на рынок присесть, да?
Да, в двух словах так. И также, собственно, в данном случае самым простым способом будет разделить маркетинг на два крупных блока. Первый — это блок продуктовый, и второй — это блок продвиженческий, да, который начнется уже в тот момент, когда вы начнете уже сделать MVP, начнете пытаться делать какие-то первые продажи. Вот, соответственно, на самом первом этапе важнейшая часть — это продуктовый маркетинг. Он, по идее, должен начаться еще до производства, то есть до того, как вы начнете пилить продукт. То есть вот вы придумали какую-то историю, да, вы знаете, что вот вы овладели какой-то технологией, которая может помочь в том или ином процессе. У вас есть гипотеза, что именно в этом процессе этот продукт может помочь. Соответственно, ну не знаю, вот вы написали алгоритм подсчета калорий специальный, да, супер какой-нибудь там инновационный.
Окей.
И вы...
Популярная тема.
Да, и вы думаете, что, наверное, вот этот математический, да, там статистический алгоритм именно в этой сфере принесет наибольшую пользу и будет наиболее востребован. И продуктовый маркетинг, который может заниматься, например, продукт-менеджер, да, или проджект-менеджер, или маркетолог уже сразу на старте, должен изучить рынок вот этого именно применения этой технологии и параллельно посмотреть смежные варианты применения этой технологии. То есть, может быть, этот алгоритм, то есть, по сути, та же самая технология, может принести большую пользу и поиметь для вас какой-то больший выхлоп в другой отрасли, менее, ну, менее, скажем, насыщенной, конкурентной. Может быть, это, например, учет финансов на промышленном предприятии, предположим. Больше средний чек, больше заработка на этой истории, но при этом при всем трудозатраты точно такие же.
То есть надо, чтобы маркетинг еще разбирался именно в продукте, в технической какой-то части, в сферах применения технологий, которые у нас есть, получается,
это,
да,
обязательно, возможно, конечно, потому что иначе
чтобы
очень...
знал, куда копать.
Да, иначе будет очень сложно потом эту историю продавать и продвигать.
Угу. Ну, то есть, может, разумно, получается, человеку из команды научиться маркетингу, немножко подучиться.
Популярное
вообще
мнение, на самом деле, действительно, если есть, опять же, если есть время, если есть определенный, там, даже, наверное, не hard skills, а soft skills, да, то есть, когда ты не боишься провести конкурентные исследования, то есть, позвонить кому-то, задать вопрос, совершить холодный звонок, занести какие-то данные в таблицу, отсортировать, все вот это обработать, то, в принципе, конечно, можно подтянуть свои скиллы именно маркетинговые человеку, который знаком с продуктом, и это, наверное, даже очень хорошо на первом этапе, потому что человек, который участвует непосредственно в разработке продукта, он, соответственно, очень хорошо в нем разбирается. Если у него нету каких-то психологических или, может быть, коммуникационных блоков, да, то он может стать хорошим маркетологом для вашего продукта. В дальнейшем уже делегировать эти полномочия при росте, да, проекта на других маркетологов, передавая тот опыт, с которым он столкнулся.
Да, та же самая история, кстати, с авторами техническими, которые пишут на Хабре, например. Я постоянно говорю людям, что гораздо проще сделать из технаря технического автора, чем из автора технического автора. То есть скиллы писательства, они такие, ну, они гораздо проще и быстрее для усвоения.
Конечно, тем более, что когда ты занимаешься технической редактурой, у тебя нету, твоя аудитория достаточно узконаправленная, и у тебя нет там задачи, чтобы контент-маркетинг, да, привлекал какие-то чудовищные охваты, там, не знаю, вирусил какие-то посты в Инстаграме, да, тебе нужно, чтобы люди на Хабре понимали тебя и перенимали твой опыт или повышали твою экспертную оценку в сообществе, конечно.
Ну да, ну да. Ладно, мы еще, думаю, к этому вернемся позже. А сейчас расскажи мне, какую в этом всем роль играет продакт и насколько он важен поначалу.
Слушай, ну тут лучше пообщаться с крутыми продукт-менеджерами. Как по мне, в принципе, продукты очень часто берут на себя функции продуктового маркетолога, да, то есть, в принципе, частично занимаются маркетингом, например, проводят проблемные интервью, да, то есть так называемые там те же самые фокус-группы, глубинные интервью с потенциальной целевой аудиторией, занимаются customer development, да, то есть изучают запросы потенциального покупателя, развивают действующие продажи и попутно дорабатывают продукт, то есть пишут какие-то полезные технические задания для производства, для технарей, которые, соответственно, продукт улучшают уже фактически и физически. Соответственно, это мега важная функция для любого, не только там IT или технологического стартапа, это очень полезная функция, даже если ты просто занимаешься производством чего бы то ни было, да, то есть я еще в университете, как бы тогда еще не было такого понятия, как там продукт-менеджеры, проджект-менеджеры, они были, но не было такой терминологии, как сейчас. Соответственно, у нас в политехе в петербургском, да, учили промышленному маркетингу, то есть логистики, ГППЗ, годовые промышленные программы, завода, короче, куча всякого такого, вот, как расставить станки, какую линию загрузить, какую единицу продукции нужно на основании продаж там и производства увеличить производство, какую уменьшить, короче, куча всякого такого, чем сейчас, по идее, должен заниматься продукт-менеджер, да, и, соответственно, по сути, это тоже маркетинг, просто он промышленный или производственный, или продуктовый в какой-то IT-сфере, например. Так или иначе, продукт — это продукт, а клиент — это тот же самый пользователь. Пусть это приложение или сайт, или какой-то там, какая-то утилита, код, плагин, все что хочешь.
Угу. То есть, по сути, маркетинг надо разделять на то, что до запуска проекта и после запуска, да, получается?
Даже не совсем так. И тот, и другой. Ну, наверное, продвиженческий маркетинг также
вот
должен.
Вторая часть — это продвиженческий маркетинг,
ну,
наверное.
Да, это маркетинговые коммуникации, которые связаны с пиаром, с рекламой, с, собственно, там, GR-ом, с какими-то уже, скажем так, ну, продвиженческие — кривое слово, мне кажется, но с каким-то продвижением, с продажами, с рекламой, которая повышает твое там экспертное мнение или лояльность твоих клиентов или узнаваемость бренда и прямой там продажный маркетинг, который направлен на стимулирование сбыта и так далее. Это не совсем правильно говорить, что это до и после производства, потому что, в принципе, и то, и другое должно начинаться до начала производства и продолжаться после того, как открываются продажи, потому что когда ты производишь что-то, когда ты разрабатываешь какой-то концепт, ты параллельно уже можешь заниматься продвижением, уже можешь параллельно заявлять о том, что у тебя выйдет какой-то продукт во всеуслышание, ты уже можешь рассказывать, что там, типа, планируемая дата релиза тогда-то, ты уже можешь участвовать в конференциях, да, пиарить продукт, ты уже можешь, в принципе, запускать какие-то рекламные кампании онлайн и офлайн, ты уже можешь задействовать ивент-маркетинг, да, на тех же самых там конференциях, на тех же самых каких-то форумах, выставках и так далее. И точно так же у тебя и после того, как начались продажи, работает продуктовый маркетинг, потому что ты постоянно постоянно должен быть в контакте с рынком, ты постоянно должен узнавать, как меняются потребности рынка. Такой же классный у тебя сейчас продукт, как и был, когда ты первый раз проводил опрос. Чем довольны твои клиенты, чем недовольны твои клиенты, что там конкуренты делают, как бы не покупает ли какой-нибудь похожий стартап Google, да, где-нибудь в этот самый момент. Вот, соответственно, это те два направления, которые, в принципе, два блока, которые, в принципе, должны жить и работать на протяжении всего цикла проекта.
Знаешь что, я как раз придумал какое-то, мне кажется, более логичное разделение, типа маркетинг продуктовый, он направлен от внешнего мира к продукту, а маркетинг продвиженческий, наоборот, от продукта во внешний мир.
Хорошее как мнение, такое? Нормально. Можно написать какую-нибудь статью ваковскую на эту тему в соавторстве, если хочешь. В принципе, да, в целом можно и так сказать. Это, знаешь, как разные, ну, определения, кому как проще будет понять. Я, например, для студентов, например, ну, не знаю, разработал, не разработал, может быть, я где-то это услышал или прочитал и выдал это за свое, разделил трафик рекламный на... по температуре, на горячий, теплый и холодный. То есть, ну, условно, горячие — это там маркетплейсы, форумы, да, где люди уже выбирают какое-то конкретное предложение, наиболее готовы к покупке, к выбору конкретного товара, да, продукта. Теплый — это там, где есть онлайн-спрос, когда ты что-то гуглишь или ищешь что-то в Яндексе, да, ну, поисковый, условно, трафик, контекстная реклама и так далее. И холодный — это все, где нет спроса, но есть навязывание. То есть, ну, любой формат навязывания, будь то таргетированная реклама в соцсетях, будь то медийка в там, поисковых системах. Короче, любой вид навязывания — это холодный трафик. Соответственно, я тоже решил, что это мое ноу-хау, хотя я не уверен, я даже не проверял никогда.
Ну, слушай, на самом деле я постоянно слышу о том, что есть горячие лиды, есть холодные лиды, там, теплые. И, видимо, это прием то же самое, о чем ты говоришь
сейчас.
Ну,
это уже лиды, да, это уже лиды, понимаешь? А я говорю про изначальные.
Это близко, кажется.
Да, да, да. Ну, в принципе...
Ну, типа, насколько люди подготовлены купить продукт, да, там, сделать нужные действия, да. Дим, следующий вопрос. Вот мы с пацанами сидим в соцсетях, в Фейсбучике, ВКонтактике, и видим, что там очень классные штуки какие-то появляются на хабре, кто-то что-то пишет, и сразу отзывы, и сразу хайп, и сразу все очень здорово происходит. И мы такие, блин, ну надо нам везде, наверное, писать постики, фаниться, и у нас все будет классно. Но мне кажется, это какая-то ошибка, то, что маркетинг на этом не заканчивается. Расскажи, что вообще нужно знать, какие-то основы, наверное, чтобы уже извлекать из этого пользу для нового продукта. Какие-то общие блоки, возможно.
Слушай, есть на самом деле большое количество... Мы сейчас говорим про продвижение, да? То есть продвижение сложного продукта. Есть на самом деле очень большое количество инструментов, которые в целом могут помочь в проекте. Тоже, опять же, не обязательно в стартапе, но стартапу это наиболее, наверное, на мой, опять же, скромный авторский взгляд, наиболее важно на старте, потому что про тебя и так никто не знает. То есть, ну, условно, да, если ты Coca-Cola, ты можешь писать кейсы на тему того, как ты провел ребрендинг, о том, как ты внедрил какую-нибудь HR финтифлюшку, да, там перекрасил стены open space и как это повлияло на продуктивность твоего многотысячного персонала, да, то есть, ну, ты можешь как бы уже там изгаляться как хочешь, о том, как ты поменял, не знаю, букву C на банке и как это отразилось на продажах, то есть, ну, как бы там, знаешь, типа уголок чуть-чуть подровнял, и все вообще стало по-другому.
Ну, да.
Вот,
да,
или,
плюс,
как, или как...
Плюс 3% сразу, да, да, или H4.
Да, 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 или H4, а с чем это связано, вообще непонятно, да, то есть что-то такое.
Это все уголок буквы, да.
Да, ну, условно, какие-то такие вещи. А если у тебя начинающий какой-то проект без каких-то суперобъемов, без каких-то серьезных еще там десятков, сотен тысяч продаж, да, там, хотя на самом деле что такое старт? Вот 10 тысяч установок на приложении в iTunes — это типа как Apple Store, да, это стартап или это не стартап? Наверное, это стартап. Ну, типа, это же мало. 10 тысяч, что это такое? Наверное, если это 10 тысяч установок какого-нибудь приложения для специалистов по, не знаю, технологии конструкционных материалов, да, типа определение маркировки стали по фотографии, наверное, это много. А если да. это учет финансов какой-нибудь, это, наверное, очень мало. И ты там ни на чем, ну, не монетизируешь этот проект на таком объеме. Соответственно, тебе нужно делать какие-то шаги, которые будут параллельно убивать нескольких зайцев. Ну, не убивать, скажем так, догонять. Мы же гуманные.
Вот, да. Давай прицелимся именно на то, чтобы не тратить много и закрывать как можно больше важных задач. Что надо знать?
Да, кстати, очень хорошая история. Прямо сейчас, я не знаю, может быть, это секрет. Вырежи, если это секрет. Сейчас проходит хакатон студенческий среди студентов Geekbrains, которые как раз-таки решают продуктовые задачи и продвиженческие задачи условного технологического стартапа. Название мы называть не будем, вдруг все-таки не вырежут. Вот. И там очень популярный вопрос у ребят, которые занимаются маркетингом, по поводу того, что там одна из задач для маркетологов — это безбюджетное продвижение. Да, такая неблагодарная работа, которая... в принципе, очень важна. То есть, что ты можешь делать без бюджета? Вот у тебя стартап, у тебя есть технари, ты, наверное, можешь собрать какой-то сайтец. Плюс-минус неплохой, да?
Ну, более-менее, да.
Наверное, у тебя там есть, там, может быть, пару человек в твоей телефонной книжке, которые слышали про то, что такое UX/UI, да, что как-то вы по бартеру, наверное, друг другу можете каким-то образом помочь. Можем это классифицировать как безбюджетный маркетинг, наверное, тоже. Потому что, в принципе, это стоит достаточно немало денег, да, хороший UX/UI дизайн, который будет отвечать, особенно UX/UI дизайн приложения, да, которое будет отвечать определенным, скажем, ожиданиям аудитории, которая, собственно, будет пользоваться твоим приложением или продуктом, или там чем бы то ни было. Вот. А ты можешь без бюджета начать заниматься SEO-оптимизацией. Можешь собрать семантическое ядро, выбрать низкочастотные какие-то запросы, по которым ты будешь вылезать в Яндексе, Гугле и прочих Яху, и двигаться, это игра в долгую, да, но ты будешь двигаться постепенно, шажок за шажком, каждый день. Ты можешь подключиться к какой-нибудь классной блоговой площадке, например, к Яндекс.Дзену, предположим, который будет давать тебе какое-то количество органического трафика, да, при помощи очень дофига умных алгоритмов, которые будут подбирать аудиторию, которая будет конкретно положительно реагировать на твой контент и вести их на сайт, на блог в Инстаграме, на скачивание, на все, что хочешь, там, в зависимости от того, какие у тебя есть посадки. Также без бюджета ты, наверное, можешь заняться онлайн-пиаром. Это как раз-таки различные статьи в ресурсах, онлайн-ресурсах, которые могут размещать информацию про тебя в том или ином свете. Супер круто, если ты сможешь писать пресс-релизы для журналистов каких-то изданий с закрытой редакцией. Если у тебя что-то интересное, тебя бесплатно разместят, потому что, ну, журналисты всегда ищут интересные какие-то вещи. И
это да.
Вполне возможно, что если ты как бы не просто отправляешь пресс-релиз с какой-то рекламой, да, прямой, где нет ничего интересного, вполне вероятно, что тебя разместят. Все, опять же, вот с кем я общался на разных мероприятиях, журналисты всегда говорят: ребята, добавляйте главных редакторов и просто редакторов в друзья в Фейсбуке. У этих людей всегда там по несколько тысяч друзей в Фейсбуке. Пишите напрямую, пишите лично, не бойтесь, отправляйте материалы, и если реально тема интересная, никто не будет с вас брать никаких денег, никто не будет с вас... Не, ну, зависит, опять же, от издания, конечно же, но если это реально интересный контент и реально интересная какая-то тема и фича, то на вас обратят внимание рано или поздно, ни с первого, ни с пятого, ни с десятого раза, но обратят. Второй момент в этом же онлайн-пиар направлении — это различные, тут ты лучше меня намного знаешь, как это работает, различные ресурсы с открытой редакцией, как я это называю, да, где типа VC.ru, Хабра и там, что там еще, TJ и прочее, где ты можешь зайти, зарегаться, отправить на модерацию какую-то статью, и тебя либо забанят, либо не забанят, и дальше уже комьюнити будет реагировать на твое, на твой материал, плюсы ставить, там, поднимать ее выше, комментить, шерить и так далее. Это все, ну, очень, да, хороший инструмент.
Вот сообщество, контентные, получается, да. То, чем когда-то был один хабр, а сейчас уже у нас несколько есть ресурсов больших на разные темы, для разной аудитории.
Да, да, и ты можешь подобрать ресурс не только там общий какой-то типа хабра или VC.ru или там, не знаю, Пикабу какой-нибудь, кстати, тоже хорошая площадка. Там в основном всякие мемы, конечно, постят, но всякие контентные, скажем, со смысловой нагрузкой тексты тоже можно встретить, да, для такой не очень широкой аудитории. И при этом, при всем, ты можешь собирать информацию по каким-то, может быть, целевым рынком, потому что везде есть какие-то форумы, везде есть какие-то издания специальные. Вот, например, ты придумал какой-нибудь, вот у тебя приложение, там, не знаю, подбора какого-то отделочного материала, предположим, да, и ты можешь, там, не знаю, писать журналистам, которые пишут про дизайн интерьера, про какие-то еще там интересные вещи в плане ремонта и прочее.
Понятно.
Ты можешь, да,
целиться в медиа, которые крутятся в твоей,
да,
именно,
да,
в твоем,
да,
поле,
да,
в твоей
параллельно
среде.
С этим, да, параллельно с этим есть, опять же, новые медиа. То есть есть паблики, которые, в принципе, ищут какой-то интересный контент постоянно. Есть телеграм-каналы, которые, собственно, на чем-то таком специализируются. Вот, например, сейчас вот подкастинг, да, очень модная фишка, да, очень быстро растет. И есть там, по-моему, если я не ошибаюсь, самое большое микромедиа по подкастам на русском языке, именно медиа на русском языке, про подкасты там, про любые можно писать, это канал, у которого, дай бог, там 5000 подписчиков. То есть это, ну, как бы невеликая сейчас пока величина, да, и, соответственно, люди, которые админят эти каналы, они чаще всего даже, ну, денег никаких не берут, а иногда и отказываются, и говорят, что, типа, я вас послушаю, мне часто пишут, я вас послушаю, но не обещаю, что быстро. Если у вас хороший подкаст, я про вас напишу. То же самое и с продуктом. То есть не обязательно, что на тебя сразу обратят внимание, но можно обращать внимание, например, через новые медиа. Опять же, лезть в подкасты, давать интервью, лезть в какие-то издания, которые точно так же могут взять у тебя интервью, могут взять пресс-релиз, могут написать про тебя в принципе. Можно залезть в телек, можно, ну, сейчас, ну, это достаточно активно муссируется, можно залезть в YouTube-каналы. Вот. Главное — активность. Главное — каждый день по шажочку вот в каждом направлении делать, и тогда будет лучше. Ну, я как бы опускаю такие вещи, как прямая реклама, ну, в плане, что это очевидно, что есть контекстная реклама, да, по каким-то ключам, по тем же, что вы ты и SEO.
Это уже не безбюджетное продвижение, конечно.
Да, это не безбюджетное продвижение, вот, но его точно так же можно оптимизировать. То есть ты можешь взять низкочастотные какие-то запросы, взять какой-то кейс, что типа вот там, не знаю, эвакуатор не в СПБ или МСК, а эвакуатор на проспекте Луначарского, предположим. И тогда как бы стоимость клика будет там не 1500 рублей, а 15. И, собственно, таким образом ты точно так же можешь оптимизировать бюджет. Это тоже важный момент, особенно на старте. Обязательно нужно уделять внимание на каждом этапе продуктовому маркетингу, то есть постоянно опрашивать потенциальную целевую аудиторию. То есть нужно запускать лид-формы, нужно запускать какие-то анкеты, нужно постоянно созваниваться с какими-то ключевыми клиентами, нужно постоянно заниматься отработкой негатива, это очень важно. А еще важно заниматься обработкой негатива конкурентов, потому что это очень большой кладезь. Если у вас есть конкурент, у него есть соцсети, и на него пишут кляузы, ты можешь просто в личку этим людям писать и рассказывать, что есть решение их боли, вот, мы-то с вами так не поступим. Ну, естественно, не так, как бы не на чужих костях,
ну, понятно,
писать,
понятно.
Но как бы, по крайней мере, вот идея для генерации.
Это потенциальная аудитория.
Да, да.
Прям теплая-теплая. Ага. Слушай, давай вернемся к пацанам.
Давай, пацаны вернулись,
да,
к нам.
Пацаны, теперь... Да, пацаны вернулись, и пацаны начали теперь думать, что конкретно делать. Пацаны спорят о том, что дальше делать со стартапом. То есть кто-то из нас хочет масштабироваться дальше, сделать там гигантскую свою корпорацию. Кто-то хочет побыстрее продать нас как стартап там уже Гуглу, кто-то хочет просто привлечь внимание к технологии и продать технологию. Как от этого должно меняться наше поведение в плане маркетинга? Наши акценты какие-то от этого зависят?
Слушай, ну, конечно, если у вас есть идея, мне кажется, это не очень частый такой кейс, когда у вас прямо на берегу есть какая-то идея на тему того, к чему это приведет. То есть, если мы говорим о проектах, которые сразу делаются для того, чтобы масштабировать технологию, для того, чтобы, может быть, продать или сходу там привлечь инвестиции или еще что-то, это одна история. Мы просто изначально с тобой начали говорить про ситуацию, когда вы что-то разработали, вы еще даже не знаете, там, принесет это деньги, не принесет, да, условно, вот такая классическая тема, когда есть какой-то продукт, и в таком случае исход цикла этого продукта он может быть прийти, ну, скажем, по ходу вашего предпринимательского пути.
Ну, понятно. А то, о чем ты говорил, это, в принципе, общие шаги для любого варианта развития событий.
Да, мне
это
кажется,
уже будет
что
потом,
на старте, да? Мне кажется, что на старте это такая классика, по которой, в принципе, было бы хорошо пройтись в любом случае. То есть я, конечно, там не гуру стартап-маркетинга, как многие известные спикеры различных передовых форумов, но при этом, при всем, это такие достаточно очевидные вещи, которые не стоит обходить стороной. То есть это на, ну, основано на, скажем так, базисах маркетинга, и не стоит, скажем, обделять это вниманием. Но вот, например, если вы, скажем, разработали какую-то историю, и я просто когда-то в бытность студентом увидел вакансию в одном из стартапов, который делали выпускники моей кафедры, и мы там столкнулись с такой штукой, что я пришел ребятам помогать, мы вроде как сдружились, вроде как начали работать над продуктом, над продвижением, над всем на свете. Я довольно недолго, там около года с ними просотрудничал между учебой там и основной работой, но при этом при всем там случился такой прекрасный случай, который, в принципе, от которого не застрахован, мне кажется, практически никто. В определенный момент технологию, которую ребята разработали, заключили кучу договоров, они работали как посредники служб доставок. То есть, условно, ну, типа, у тебя, например, интернет-магазин, и ты заключаешь с одной компанией, вот с этим стартапом, договор о доставке. Он тебе по API-интеграции в твой интернет-магазин встраивает калькулятор, и у каждого клиента есть возможность выбрать для себя удобный способ доставки. То есть это самовывоз, доставка курьерской службой 1, 2, 3, 4, 5. И везде написано там стоимость, срок, очень удобно. То есть там самовывоз в этих точках могу забрать там типа завтра за 50 рублей, а до двери там тут за 200 за 3 дня, тут за 300 за 2 дня, ну и типа подбираешь в зависимости от того, насколько тебе это срочно, насколько тебе это важно и насколько тебе это в принципе подходит. Ну, скажем, агрегатор служб доставки. Вот, и в было несколько конкурентов. Один международный, там, польский, если я не ошибаюсь, второй российский, который был в Москве, и третий вот ребята делали в Петербурге на тот момент, с которыми я сотрудничал. И в определенный момент к ним пришел, если я не ошибаюсь, один крупный, небезызвестный магнат, ну, скажем, очень известная поисковая система, которая стала разрабатывать экосистему собственных продуктов в дальнейшем. А это, ну, типа 2013 или 2012 год.
Ну, мы поняли намек примерно, да.
Ну, примерный намек. Таких компаний, в принципе, не так много. Вот это была одна из них. Вот. И сказал, что, типа, ребята, мы хотим вас купить. Собственно, ребята сказали, нет, нас не купишь, мы не продаемся. Там, туда-сюда, мы будем делать дальше, и все будет классно, мы будем пилить наш продукт и так далее. И что произошло? Теперь у нас есть что? Яндекс.Доставка. Вот, потому что ребята из крупной компании пришли в другой такой же стартап и, собственно, прекрасно интегрировали его в свои продукты. Соответственно, стартап остался самобытным стартапом, у которого очень сильно, ну, скажем, просели продажи и объем,
ну да,
который они
сейчас
покрывают.
Да, кто сейчас вспомнит, наверное, уже.
Да, сейчас их никто не вспомнит. Они, я не знаю, может быть, они до сих пор существуют. Если они до сих пор существуют, то ребятам большой привет. Надеюсь, они держатся. Вот. Но кейс на самом деле не единичный. Мы прекрасно знаем, что очень большие корпорации покупают себе стартапы, заводят их в свою экосистему и замечательно, сохраняя команду, да, оставляя им какой-то процент акций зачастую, сохраняя за ними там рабочие места и зарплаты. Это, в этом нет ничего как бы страшного, это абсолютно нормальная ситуация, да, они покупают сервисы интеграции такси, доставки еды, курьерские службы, маркетплейсы, онлайн-университеты и все на свете. Соответственно, это абсолютно нормальная история, и практически любой новый там Mail.ru что-то, Яндекс что-то, Facebook что-то, да, там ВКонтакте что-то, это, скорее всего, какая-то самобытная команда, которая в свое время запустила какой-то стартап, который назывался совершенно по-другому. Сейчас это, соответственно, такие сателлиты, да, суббренды экосистемы крупных корпораций. Это один из путей, которым может пойти стартап. Это очень круто. Второй путь, на который можно, наверное, обратить внимание, очень тоже нередкий, это когда происходит либо трансфер технологий, когда ты разработал какую-то технологию, и у тебя ее полностью купила корпорация или какой-то крупный клиент. То есть, условно, у тебя его купили, ты не можешь внедрять эту технологию больше никуда, и ты просто как бы прощаешься с этой технологией. Это один момент. Либо там по договору ты там не можешь разрабатывать подобные вещи там в течение там 5 лет. Ну, обычно это как бы все, да, типа все, что касается новых технологий, через 5 лет ты уже к этому не вернешься. Потому что, ну, зачем? Ты уже продал какому-то гиганту. Вот. Еще есть такая история, как пилотные проекты, да, с корпорациями. Существует большое количество, например, там стартап-акселераторов. Они могут быть какими-то там коммерческими среди каких-то корпораций, они могут быть какими-то другими, но это, как бы, наверное, большинство наших слушателей знают об этом не хуже меня, о том, что бывает такое, да, что там есть РЖД, есть МТС, есть Mail.ru, есть там ВТБ, Сбербанк и так далее, у которых есть корпоративные акселераторы, в которых сидят классные трекеры-консультанты по стартапам, которые помогают компаниям, стартапам развиваться, помогают им дорабатывать продукт и, соответственно, дальше внедряют его под своим брендом, например, в свою экосистему. Но при этом при всем команда остается самобытной и может заниматься этим и дальше. Просто, ну, начинают также работать от имени корпорации. Например, там, продавать электронные билеты под именем РЖД, да, или там как-то, не знаю, там
совершать, ну, понятно, какие-то взаимодействия, наложиваются.
Да, вот.
То есть как бы обоюдовыгодные такое.
Да, то есть клиенты там РЖД или МТС или ВТБ не знают, что это не РЖД, МТС или ВТБ оказывают эту услугу. У них просто там в приложении появляется дополнительная какая-то функция, которой они, собственно, радостно пользуются. Вот, это тоже может быть хорошим таким путем. Тут маркетинг уже очень сильно видоизменяется, и ты, соответственно, просто ищешь варианты, как выйти на такие решения. То есть ты подаешь заявки в акселераторы, ты подаешь коммерческие предложения корпорациям, да, что типа, ребята, у нас есть вот такая-то технология, купите ее, мы ее готовы продать. Или там, мы готовы там запустить с вами пилот, посмотрите, давайте попитчимся, вот. Как-то так. То есть тут, в принципе, тоже есть маркетинг, потому что нужно отобрать там эти, собственно, вещи, да, то есть куда пойти, кому написать, что подготовить, как пройти, да, какую презентацию подготовить, какой питч подготовить, как, собственно, с ними познакомиться, каким образом это все, собственно, продвинуть на этом, ну, через эти каналы. Точно так же есть, ну, там, например, те же самые гранты, да, то есть ты можешь там привлекать инвестиции, а можешь привлекать гранты, там, то же самое есть какие-то, ну, то есть, естественно, есть специфика, да, там, бюрократическая специфика, там, каждого там фонда или акселератора или еще чего-то. Тут я как бы не самый большой, честно говоря, специалист, просто это все нужно изучать отдельно и общаться с более компетентными людьми, безусловно. Но там, соответственно, свои механики, и вы можете пойти туда.
Ну, вариантов много, да.
Да. Точно так же ты можешь изначально с самого первого дня компании работать над тем, чтобы ее продали, чтобы ее продать. То есть там корпорации, Яндексу, Гуглу, Фейсбуку, РЖД, ВТБ, Сбербанку, да, в зависимости от того. И ты просто уже должен с самого, не знаю, первого дня заниматься, помимо того, что проработкой целевой аудитории к конечному пользователю, да, для того, чтобы дорабатывать продукты, точно так же дорабатывать этот продукт, будучи в постоянном контакте с лицами, которые принимают решения на стороне тех, кто вас купит. Угу. Вот.
Ну, понятно, это такая уже более узкая работа по направлению.
Да, да,
да.
Ну и, наверное, один из очень интересных и сложных, и самых, наверное, изначально часто выбираемых для своего проекта путей развития является, собственно, развитие стартапа как твоей собственной компании, для того, чтобы в дальнейшем вырасти в крупную какую-то бизнес-единицу, в корпорацию, может быть, в дальнейшем, да, с чего, собственно, начинались все технологические гиганты, которые есть на данный момент. Google, Яндекс, Apple, Facebook, ВКонтакте и так далее. Это же все бывшие стартапы. Вот, и если, собственно, идти этим путем, это очень сложно, но некоторые выстреливают, некоторые собирают большое количество инвестиций, да, под какую-то долю, но при этом при всем развивают свой стартап, не отходя от первоначальной линии, да, не отходя от философии, которую они изначально себе видели в этом во всем, и развивают, собственно, планомерно стартап как компанию, которая работает на том или ином рынке. То есть в данном случае стартап технологический, да, ничем, например, не отличается от стартапа любого. Вот ты открыл агентство недвижимости, да, ты точно так же оказываешь какой-то сервис, ты продаешь какие-то услуги, да. Ну, просто как-то у нас не особо принято говорить о таких компаниях, как о стартапах, да, то есть это больше как-то у нас синонимизируется стартап с IT-стартапом, вот, но тем не менее, если вы открыли свое агентство недвижимости или свою компанию, которая занимается услугами по переводам, да, или компанию, которая продает какие-то стройматериалы, да, это тоже стартап, и если вы развиваете ее, постепенно масштабируете, нанимаете новых сотрудников и растете, открываете новые филиалы, то вы, собственно, точно так же развиваетесь. Скорее всего, вас не купит Яндекс, да, в таком случае, но вы вполне себе можете развиваться. Вот мы, кстати, вывели с тобой следующее новшество, как кому-то что-то можно объяснить. Отличие технологического стартапа от нетехнологического в том, что вас может купить Яндекс.
Мы с пацанами, Дим, вдохновились очень сильно и даже хотим разобрать на себя какие-то функции маркетинга, продуктового и вообще продвиженческого. У всех горят глаза. Но, пожалуйста, сделай нам какую-нибудь summary, памятку, в принципе, чек-лист, что нам надо узнать, чтобы работать в этом направлении.
Отличное, на самом деле, начинание. Я считаю, что раз парни так сильно переобулись за время нашего выпуска с боязни и смятения до полной готовности действовать и работать над продвижением и над продуктом, это очень круто. Поэтому, собственно, пункт номер один, да, это такой маленький чек-лист, наверное, пункт номер один — покупайте курс на Geekbrains и учитесь маркетингу.
Подожди.
Я шучу.
Нас закидают помидорами.
Я шучу. Ну, главное, чтобы пацаны купили. Так вот, короче, пункт...
Окей, на правах рекламы, ладно, немножечко. Давай теперь посерьезки.
Пункт номер один, наверное, очень важно никогда не забывать о том, что такое маркетинг в принципе. То есть не следовать какому-то хайпу, трендам, да, каких-то новых инструментов, а изучать основы, которые были разработаны очень давно, и, собственно, следить за своим развитием именно понимания основ, да, потому что есть очень часто такие, вот даже студенты задают такие вопросы, типа, вот ты нам рассказываешь про там email-маркетинг, про PR, про ивент, про еще какие-то вещи, да, зачем мы учимся на SMM-щиков, например. И тогда я им говорю, что, ребят, ну, как бы было бы круто, чтобы вы понимали основы, потому что там 50 лет назад не было пользователей, были клиенты. Это те же самые клиенты, что и тогда, просто они пользуются какими-то сервисами или каким-то продуктом, или они становятся там, не выписывают вашу газету, а подписываются на вас в Телеграм, например, или там в Инстаграм. И поэтому, если вы не знаете основ, а изучаете только инструменты, велика вероятность, что через 5 лет ваши знания станут неактуальными, потому что я закончил высшее образование, на самом деле, относительно не так давно, да, то есть там сколько получается, 5 лет назад. И у меня не было никакого диджитал-маркетинга, тогда этому не учили. То есть тогда, ну, вузы тогда этому не учили. И мы говорили про то, что бывают сайты, мы говорили о том, что бывают соцсети, но не более того. Там 10 лет назад не было таргетинга, 15 лет назад не было SMM, ну, глобально. 20 лет назад не было контекстной рекламы, а 25 лет назад не было поисковиков. А есть люди, которые там 30 лет работают в маркетинге. Прикинь, сколько как бы всяких изменений
сколько
они повидали.
Сколько на их глазах всего.
Да. И у меня так были такие моменты, на самом деле, в моей карьере, потому что, ну, я достаточно рано начал заниматься маркетингом. И очень часто, когда я приносил какие-то идеи или когда мы с коллегами штормили какие-то новые идеи, основанные на чем-то, я неоднократно слышал историю по поводу того, что «Дима, я 25 лет в маркетинге, что ты будешь мне тут рассказывать?» Да, и, соответственно...
классика.
Да. И как бы я там на тот момент был 5 лет в маркетинге, и за это время столько всего поменялось, что мне как бы, знаешь, это чувствуешь себя самозванцем, когда говоришь, что ты 5 лет в маркетинге, потому что 5 лет назад ты занимался чем-то другим. Ну, то есть реально были другие инструменты, и ты пользовался какими-то другими инструментами. Ну вот, поэтому, наверное, пункт номер один — это обязательно изучайте основы. Изучайте поведение потребителей, изучайте основы позиционирования, изучайте сегментирование аудитории, изучайте, как можно анализировать информацию, потому что математику тоже придумали очень давно. Рене Декарт уже сколько там, 300 лет как не с нами, но он за нами следит, и ему не нравится то, что сейчас происходит, я уверен. Вот. Пункт номер два вытекает из пункта номер один. Это... Обязательно думайте о позиционировании, обязательно думайте о том, чем вы хотите запомниться вашему пользователю, какую нишу в его подсознании вы хотите и сознании вы хотите занять, с чем вы хотите ассоциироваться, да, то есть, не знаю, например, как называется ваш с пацанами стартап?
Ну, пусть будет «Ай-копилка».
Приложение «Ай-копилка», отлично. Вот, с чем вы хотите ассоциироваться у пользователя? Вот, «Ай-копилка» — это что? Не просто же это там приложение для учета там личных средств, да? Ты хочешь, чтобы «Ай-копилка» ассоциировалась у людей с тем, что они отложили на какую-то покупку, они могут позволить себе больше, они съехали от мамы, или там они отдали ребенка в хорошую школу, или смогут оплатить классное образование для детей. Правильно? Вот какое-то такое хочется, ассоциативный ряд, да?
Да. Независимость, свобода, финансы, осознанное потребление какое-то, может,
прощайте
даже
кредиты,
вот, пойти.
Можно даже название названия уже сменить на грин-копилка, например, да, или эко-пилка.
Эко-пилка. Звучит как какая-то косметика, ну, типа,
ну,
для,
да,
ухода за ногтями какая-то хрень, да?
Ну, в любом случае.
Ну, это вопрос языка уже, ага.
Да, ну, и логотипа, как вы это напишете. Вот, соответственно, позиционирование — это очень важно, потому что «Ай-копилка» — это капля в море, да, это все что угодно, любое приложение, а «Экопилка» — это осознанное потребление, партнерские программы с раздельным сбором мусора, один и тот же костюм на вручении всех премий, как у Хоакина Феникса, да, и так далее. То есть это уже по уму взрослый подход, спасем землю, ну или хотя бы сохраним ее для наших детей.
Ну, понятно, это добавленная ценность бренда.
Именно, вот, да. Видишь, какое слово маркетинговое хорошее сказал. Я смотрю, ты уже проходишь бесплатные тесты на Geekbrains.
Да, я параллельно смотрю интенсив, да.
Вот, соответственно, следующий пункт у нас будет номер три. Это вообще, на самом деле, моя точка зрения, с которой многие могут поспорить. Я небольшой фанат теории, что, например, в продвижении очень сильно важны креативы. Конечно, они важны, конечно, хороший креатив — это лучше, чем плохой креатив, да. Слова, меняющие мир. Цитаты великих людей, мужская мудрость. Вот. Хороший лучше, чем плохой. Вот, ребята, подписывайтесь на мой канал.
Да-да.
Вот, и приходите на мой...
Пацаны в шоке сейчас, да, пацаны, да, просто сидят и не могут слова сказать.
Да-да-да, подписывайтесь на наш совместный с Тони Робинсом 3-минутный онлайн-курс за очень много денег, который называется «Хороший лучше, чем плохой». Вот, ну, собственно, я считаю, что намного важнее там... Пусть это будет, поскольку мы занимаемся профанскими цифрами сегодня, да, и, скажем так, по статистике опыта всех предков, которые собрались в моей голове, я могу сказать, что 20% занимает важность креатива, заголовка, текста и так далее. Со мной многие могут поспорить, но предки на моей стороне, я уверен. Мам, пап, привет. И 80% в работе рекламной кампании, в продвижении, в принципе, в ретрансляции ценности твоего продукта вовне занимает сегментирование. То есть как ты работаешь с аудиторией, как ты работаешь с лояльностью фактической аудитории, как ты привлекаешь целевую аудиторию, как ты разговариваешь с этими сегментами. Да, то есть не надо показывать людям 2001 года рождения, которым, кстати, 19 лет, да, вот так на минуточку, не надо показывать, да, не надо, ну, как бы общаться с ними образами из советских фильмов. Это, ну, с большой долей вероятности будет не очень хорошо работать, да. А с этим сегментом нужно общаться на языке классиков, Оксимирона, там, кого сейчас еще слушают? Я не знаю, сейчас слушают Оксимирона? Моргенштерна,
Оксимирона,
да?
Уже мало. Моргенштерна хотелось, да.
Вот, соответственно, на языке современных классиков. Вот, если вы работаете с аудиторией, которой есть хотя бы 25 лет, да, общайтесь с ними уже, пожалуйста, цитатами из советского кино, если это можно. Короче, релевантность вашего посыла к тому сегменту аудитории, с которым вы сейчас работаете. Это важно.
Угу. Окей, это был пункт третий у нас.
Пункт номер 4, на мой взгляд, по важности, может быть в любом порядке, это работа над гипотезами по продукту, работа над гипотезами по аудитории, работа над любыми гипотезами должна идти в команде. Собственно, штормите, собирайтесь, общайтесь, пусть пацаны накидывают свои идеи и обязательно все записывайте. И на следующий день эта идея из протокола, даже самая дикая, может оказаться прям киллер-фичей, да, или каким-то неочевидным сегментом, или какой-то неочевидной отраслью, которая прям взорвет ваши продажи. И будет очень сильно помогать вам в дальнейшем. Соответственно, обязательно штормите, обязательно фантазируйте, это очень важно, потому что у вас есть конкуренты, и очень, опять же, бессмысленная статистика ниоткуда. Ну, на моем опыте получается так, что все конкуренты всех компаний, с которыми я работал, работали по каким-то шаблонам. Очень мало было каких-то идей прорывных, да, очень мало было отходов от классики какой-то. И, соответственно, вы можете предположить или даже изучить, что ваши конкуренты используют в основном какие-то классические способы продвижения, классические методы сегментирования и, в принципе, не сильно отходят от шаблона того, что написано в учебнике, в статьях, там, на Executive, на VC.ru и так далее. Соответственно, вы можете штормить какие-то гипотезы, которые могут доработать ваш продукт, а в дальнейшем вы уже эти гипотезы будете проверять. Через проблемные интервью, через глубинные интервью, через соцопросы какие-то, через, там, не знаю, анкеты на сайтах и так далее. Вот, обязательно фантазируйте, обязательно гипотезы должны быть, ну, как бы на регулярной основе подпитывать. Плюс это очень хорошо подпитывает мозг, когда ты рассуждаешь, как можно улучшить продукт, как можно донести какую-то мысль до аудитории. Проводите альфа-бета-тестирование, все какие только можно, и, собственно, изучайте, апробируйте ваши идеи. Ну и пункт 5, наверное, касается не только маркетинга. Если у вас есть план... пункт 5, пишите планы. Пункт 6. Если у вас есть план, обязательно старайтесь каждый день делать какой-то шажок. Может быть, ну, то есть боритесь с прокрастинацией, потому что это реальный бич, и нужно с ним бороться. Если вы будете делать шажок по каждому направлению или хотя бы по какому-то количеству направлений в векторе вашего развития каждый день, там, готовить какие-то креативы, дорабатывать продукт, опрашивать каких-то людей, общаться с фидбэком аудитории,
работать с фидбэком аудитории. Вы будете продвигаться каждый день, и вас же это самих будет драйвить, то, что вы продвинулись еще на чуть-чуть. И результаты в любом случае придут, те или иные. А любой результат, даже негативный, как и факап, например, это всегда, во-первых, приключение, и всегда это движение вперед.
Как ты ловко подвел через факапы к своему собственному подкасту. Расскажи немножко про то, что ты делаешь как раз.
Ты оценил? Я готовился.
Да, да, я видел. Я видел, что ты справился классно. И, наверное, у тебя было это написано в плане.
Нет. Вообще, кстати, нет. Реально нет. Я тебе могу поширить экраны и показать, что там этого нет.
Ладно, ладно. Вот. За импровизацию тогда еще плюс.
5 очков Гриффиндора, спасибо. Yep. Да, слушай, ага. Совсем недавно, в начале 2020 года, буквально за там месяц до наших чудесных самоизоляционных действий, я начал интересоваться точно так же темой подкастинга, начал ее изучать и пошел поучиться на продюсирование, производство и продвижение подкастов. И, собственно, дипломной работой на курсе было создание и релиз своего собственного подкаст-проекта. Тем у меня было много, и я решил сделать подкаст про факапы, поскольку я постоянно факаплю. И я постоянно слышу мнение, что success stories всем надоели. Люди хотят узнавать про провалы, какие выводы ты сделал из этого и как ты, собственно, поднялся и пошел дальше. Поэтому я записываю подкаст о предпринимательстве и о людях, которые помогают бизнесу, не обязательно только IT или технологическому, любому бизнесу, развивать этот самый бизнес. И они немножечко делятся своими факапами, своим предпринимательским путем и советами для начинающих предпринимателей, как, собственно, набить шишки быстрее или избавиться от них и, собственно, развивать свой проект дальше радостно. Ну и, кстати, почему факапер? Это, кстати, тоже название, которое придумала наша очаровательная преподавательница Geekbrains Милослава Финдра.
Классно.
Поясню, наверное, на слух это не очень понятно. Факапер не просто как факап, а факапер как FAQ, как часто задаваемые вопросы. Вот, это игра слов. Каламбурошная.
Прикольно, прикольно.
Поэтому я тебя приглашаю тоже принять участие, потому что у тебя есть огромный бэкграунд, как я знаю, по помощи многим проектам развиваться в медиаполе.
Было дело.
Да, в медиаполе. И мне кажется, что моим слушателям было бы очень интересно послушать твою точку зрения на тему того, как этим заниматься.
Ну, здорово. Тогда я скажу пацанам, чтобы они приходили послушать факапер, и когда я там буду, чтобы они особенно внимательно прислушивались к этому выпуску.
Отлично.
Ладненько. Спасибо, Дима, что пришел, что рассказал столько интересного и зажег огонь в глазах пацанов. Мы все тебе очень благодарны и машем ручкой прямо в экран. Надеюсь, слушателям тоже было интересно. Если у вас есть какие-то там мысли, фидбэки и все-все-все прочее, пишите нам на podcast@geekbrains.ru, либо мне в личку в профиль Geekbrains.
Спасибо, что позвал. Я надеюсь, что этот проект будет развиваться максимально быстро, вот, потому что это очень интересная тема. Я думаю, что слушателям будет интересно узнать, как развиваться в новых условиях, в сферах маркетинга, программирования, продукт-менеджмента и других современных профессиях, которые будут актуальны еще в ближайшие много-много лет. Спасибо, что позвал. Пока.
Также не забывайте читать блог Geekbrains. У нас в блоге много всего интересного. Спасибо, что были с нами. Пока.